Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 609-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к Ефесянам, мы с вами в первой главе, и мы возвращаемся к молитве апостола Павла. Я хочу обратить внимание на маленькое словечко, которым открывается 15 стих. «Посему», то есть «поэтому», «по этой причине». По какой причине? Да вот по причине того, о чем мы с вами говорили в наших прошлых передачах и о чем апостол Павел говорил в предыдущих стихах. По причине того, что Бог задумал церковь, по причине того, что Иисус Христос оплатил или искупил себе церковь, по причине того, что Бог Дух Святой защищает и наставляет церковь. Вот по всем этим причинам или на всех этих основаниях апостол Павел может обращаться к Богу в молитве, и он молится об эфесских христианах. Он услышал хорошие новости об эфесских христианах, и он знает также славную истину о том, что сделал Бог. И вот эти новости о христианах и истина о Боге, все это побуждает апостола Павла молиться. Знаете, мы ведь часто говорим об апостоле Павле как о великом миссионере, об апостоле для язычников, о человеке, который действительно был введен Богом особым образом и через которого Бог основывает большую часть своей церкви. Мы говорим о нем как о великом апостоле, о человеке, который нес учение Христа и весть о спасении, в общем-то, по всему известному тогда миру. Мы говорим о Павле как о величайшем проповеднике. Вы можете составить любой такой список проповедников. Естественно, этот список будет возглавлять Христос, но я думаю, что сразу после Христа будет стоять Павел. Петр с ним мог бы еще посоревноваться в этом. Я не берусь здесь думать и говорить о том, чья будет пальма первенства. В любом случае, это два выдающихся проповедника. Мы говорим о Павле также как о великом учителе, естественно, в данном случае втором после Христа, потому что высший, лучший учитель – это Христос. Мы говорим также о Павле как о великом пастыре. Кстати, раз уж зашла речь об Эфесской церкви, вспомните, пожалуйста, как прощается Павел с пресвитерами, старейшинами Эфесской церкви. Об этом мы можем прочитать в Деяниях апостолов, 20 глава. И вы увидите сердце апостола Павла, которое действительно устремлено к Богу и которое открыто для церкви. Кстати говоря, я думаю, что есть смысл судить о поместной церкви, о поместной общине, потому насколько они любят своего пастора. И тем более, скажу все-таки об этом, своего бывшего пастора. Да, вот о церкви можно судить потому, как она относится к своим бывшим пасторам. Это многое говорит об общине, многое говорит о ее духовном состоянии. Но ведь Павел — это не только великий учитель, это не только великий проповедник, это не только великий миссионер, это не только великий апостол, это еще и великий молитвенник. Говоря о великих молитвенниках, конечно, мы вспоминаем некоторых героев Ветхого Завета, того же Моисея и его ходатайственную молитву за Израиль. Когда Израиль практически отступает от Бога, Моисей продолжает за него, за Израиль молиться. Мы вспоминаем Давида, который приносил перед Богом свои тяжелейшие ситуации. Он был действительно в тяжелейших обстоятельствах. Да, там уже были последствия греха его, но вот он приносил все, что есть, представлял все это перед Богом. Можем вспомнить с вами Илию, который призывал Бога перед огромной толпой пророков Баала. Говоря об этом эпизоде, важно вспомнить, между прочим, о том, что ведь кроме пророков Баала была и огромная часть населения Израиля, которая поддерживала именно этих пророков, а никак не Илью. И вот в этой ситуации Илья молится. Мы можем вспомнить Даниила, который, зная, что вышел указ царя, все равно продолжал распахивать окно в сторону Иерусалима и продолжал молиться, отлично понимая, что за ним будут... Нет, даже уже не подглядывать, а пристально наблюдать. А в Новом Завете, конечно, думая о молитвенниках и вспоминая молитвенников, мы помним прежде всего об Иисусе, о том, как он уходил для того, чтобы помолиться. Он уходил от толпы людей, он уединялся. И молился он настолько усердно, что апостолы в какой-то момент к нему подходят и спрашивают: «Господи, научи нас молиться». Мы, конечно, вспоминаем все эти ситуации и всех этих людей. Но Павел, разумеется, также величайший молитвенник. Знаете, когда я преподавал курсы по посланиям апостола Павла, я просил студентов выписать его молитвы и конкретно составить такую молитвенную тетрадь апостола Павла. Я не знаю, была у него молитвенная тетрадь или нет, но были какие-то вещи, о которых он молился. И вот я просил студентов просто взять и переписать, о чем молился апостол Павел. И вот студенты всегда удивлялись, они даже не подозревали, потому что зачастую эти молитвы мы читаем очень быстро, не обращая на них внимания, или, по крайней мере, не обращая на них достаточного внимания. Так вот, студенты удивлялись, сколько же там тем, сколько того, о чем Павел молится. Вот здесь, в первой главе, апостол Павел начинает молиться о церкви. В послании к Ефесянам две большие молитвы. Одну из них мы находим здесь, в конце первой главы. Другую найдем в конце третьей главы, до нее еще обязательно дойдем. Кстати, именно это один из признаков Божьего человека, насколько он чувствует зависимость от Бога и насколько по причине этой зависимости он молится. Потому что если он действительно чувствует зависимость от Бога, а не от самого себя, то он придет и будет молиться. И молиться он будет не за себя только, или даже не столько за себя, молиться он будет за других людей. Помните, как Анания в Дамаске не хотел идти к Савлу, ну, потому что он пытался объяснить Богу, что ну вот Савл – это тот самый, который преследует церковь, и сюда пришел с совершенно конкретным заданием по поводу преследования церкви. Но Бог тогда ему сказал очень важные слова. Он сказал, что Савл теперь молится. И вот это был замечательный показатель той перемены, которая произошла в жизни апостола Павла. И вот молитва в послании к Ефесянам, первая глава. Павел сначала воздает Богу хвалу. А затем мы находим молитву, в которой есть три прошения. Но давайте вернемся к тексту и прочитаем, начиная с 15 стиха. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым...» Я хочу здесь остановиться на минутку. Смотрите эту связь. «Посему» — это связь с тем, что сказано о богословии, о том, как Бог Отец задумал церковь, о том, как Бог Сын приобрел церковь и как Бог Дух Святой направляет и укрепляет церковь. Так вот, «посему» указывает вот на этот контекст богословский. А вот дальше указание на практический контекст. «Услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Вот это две побуждающие Павла к молитве причины, богословская и практическая. 16 стих – это словословие, но опять-таки это благодарность, обращенная к Богу, и это благодарность по конкретному поводу. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Это вот начало этой молитвы. И я хочу обратить ваше внимание на то, что он вспоминает о Ефесянах. Греческий текст можно даже понимать и так, что «я называю вас по имени». Это не просто какая-то такая группа Ефесян, а это люди, среди которых Павел жил долгое время. Он уж точно помнит их по имени. И вот он молится за них по имени. Насколько часто вы молитесь о людях, вспоминая их по имени? И дальше с 17 стиха мы видим эти прошения. Обратите, пожалуйста, внимание, что молится он здесь о них не о материальном. Хотя, конечно, материальные молитвы тоже никто не отменял. Это вполне нормальная тема для молитв. Но апостол Павел молится о духовном. И вот первое прошение, это 17 стих. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Кстати, когда мы здесь читаем о духе, мы уже знаем, что эфесские христиане, как и все христиане, имеют Святого Духа, что Святой Дух живет в нас. Что же это за дух мудрости и познания? Это расположение нашего человеческого духа, который подчинен действию Святого Духа. Павел отлично понимает, что люди не усвоят все эти духовные истины, пока сам Бог им это не покажет, пока сам Бог не научит. Апостол Павел, обращаясь к Богу, молится, чтобы эфесские христиане, да и все остальные христиане тоже, твердо усвоили духовные истины. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Давайте здесь остановимся. Вот всему этому может научить только Святой Дух и никто иной. Мы постоянно говорим о том, что необходимо, изучая Священное Писание, сверяться со словарями, сверяться с комментариями. И это действительно так, потому что есть опасность впасть в ересь, если мы этого делать не будем. Однако справедливо и другое, и необходимо отметить и другую сторону тоже. Дело в том, что порою мы так много проводим времени в комментариях, что не позволяем Духу Святому говорить к нам, обращаться к нам через Божие Слово и открывать нам Божие Слово. Порой мы зависим от комментариев и от словарей больше, чем от Святого Духа. Я вспоминаю свои ранние, да и не только ранние годы христианской жизни. Когда я готовился к проповеди, я просто брал и прежде всего обкладывался комментариями. А надо было прийти к Богу на коленях и просить у Бога о том, чтобы Бог мне открывал свою мудрость, открывал свою силу. И ведь Бог обещал нам открывать, Бог обещал нам показывать. Доктор Генри Айронсайд, это известный американский проповедник начала 20 века, рассказывает, как в город, где он жил, переехал некий старик-ирландец, и проповедник с ним познакомился, понял, что этот ирландец замечательный христианин, он действительно любит Господа и боится Господа. И более того, Айронсайд услышал, как этот ирландец рассуждает о Божьем Слове. Айронсайд увидел также, что ирландский гость замечательно понимает Божие Слово. «Где вы так научились?» — спросил Айронсайд у ирландца. «Ну уж точно не в семинарии», — сказал этот ирландец, «потому что ни в каких семинариях я не учился. И не в колледже, потому что там я тоже не учился. Я это узнал, стоя на коленях, на земляном полу моего убогого домика, дома в Ирландии. Передо мной тогда была открытая Библия. Я часами общался с Богом. Он больше научил меня на коленях в том домике, чем я мог бы научиться где-то еще». Так сказал этот ирландец, пожилой уже человек, доктору Генри Айронсайду. Айронсайд потом обращал внимание на то, что нам вот такого желания постигать Божие Слово на коленях зачастую не хватает. Рассказывал Айронсайд также и о себе. Он говорил, например, о том, что его никогда не устраивали имеющиеся комментарии на «Песнь песней». И он стал просить у Бога на коленях, чтобы Бог объяснил ему эту книгу. В результате он получил ответ, получил объяснение, которое потом опубликовал. Это объяснение считается сегодня одним из признанных комментариев, и мы обязательно будем использовать и его, когда дойдем с вами в наших беседах до книги «Песнь песней». Поймите, пожалуйста, что Бог может и хочет дать вам понимание и мудрость. Но произойдет это, если вы позволите Святому Духу быть вашим учителем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В 18 стихе продолжается это прошение. Мы уже читали этот текст, я его перечитаю. «И чтобы просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых». Но также мы можем с вами переводить «славного наследия его в святых». Наследие в святых? Как это так? Как наследие открывается в нас? Сейчас мы это увидим. Прежде всего, апостол Павел молится о том, чтобы открылись глаза их сердца. Обратите, пожалуйста, внимание, не глаза разума, а глаза сердца. Вы ведь помните, что не видел того глаз и не слышало ухо того, что Бог приготовил для нас. Есть вещи, которые постигаются только сердцем. Вы можете быть очень интеллектуальным человеком, но это совершенно не гарантирует, что вы поймете Божью мудрость. Открыть ее, показать ее вам может и хочет только Бог. Я совершенно не понимаю физику. Вот русский язык, литературу понимаю. Даже математику понимаю. Алгебру, геометрию. С физикой возникает какой-то затор. Мне иногда кажется, что для того, чтобы мне понять физику, я должен родиться заново. Я должен стать новым человеком. Вот то же самое и в духовной сфере. Кстати, один мой знакомый сказал, что физику? Физику я понимаю, а мне вот, чтобы иностранный язык выучить, явно надо стать новым человеком, потому что такой, как я сейчас, я его пытался выучить, да вот ничего не получается. Нужно родиться снова. Вот эта аналогия, я думаю, поможет понять то, о чем говорит апостол Павел в связи с пониманием Божьего Слова. Он молится, чтобы Бог сверхъестественным образом просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его и какое богатство славного наследия его для святых. Это познать можно, только если Бог духовным образом просветит глаза человека. Дух Святой действительно хочет нас учить. Вопрос не в нем, а в нас. Готовы ли мы учиться? Порой мы слишком активно слушаем проповедников, ходим на всякие разные группы, на всякие разные семинары, но за этой суетой мы упускаем нечто очень важное. Друзья, позвольте Святому Духу вас учить. И когда чего-то не понимаете, встаньте на колени и попросите Духа Святого вас учить. А дальше то, о чем я уже говорил, о чем я упоминал, какое богатство славного наследия его для святых или в святых, что это за его наследие в святых, что это за его наследие в нас. Помните, апостол Павел уже говорил, что мы сонаследники Христу, но это значит, что мы в нем. А есть некое наследие, его наследие, которое в нас. Что это за наследие такое? Помните о Ханаане? Это земля, которая принадлежала Богу, но Бог позволил своим детям эту землю занять. Бог привел своих детей в эту землю. И вот по Божьей воле они получили там наследие. Это наследие было для них. Или это наследие было в них. Вот так и сегодня. Бог закладывает в нас по своему богатству то, что будет в нас увеличиваться, то, что будет в нас возрастать. И получается, что Бог уже имеет в нас свое наследство. Мы принадлежим Ему. Вот Он хочет, чтобы мы росли, но при этом мы принадлежим Ему. Вот это богатство Его наследства или Его наследия в нас. Итак, мы видели уже две молитвенные просьбы. Первая просьба о том, чтобы Бог просветил очи эфесских христиан, да вместе с ними и нас тоже, для понимания своего слова. Второе, чтобы эфесские христиане, да и мы тоже поняли, увидели, какое замечательное наследие, какое великое наследство Он имеет в нас, то есть Он его дал, оно принадлежит Ему, но оно произрастает в нас, как семя, произрастающее в земле. Семя не принадлежит земле, оно принадлежит тому, кто его посадил. Духовная жизнь, которая растет в нас, тоже не принадлежит нам, она принадлежит тому, кто ее посадил, тому, кто ее в нас совершает. И третье прошение. 19 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную или по правую сторону на небесах». Ключевое слово здесь — «могущество» или «сила». В нас с вами действует та же Божья сила, которая воскресила Иисуса Христа. Слово «сила» на греческом языке звучит как «дюнамис», то есть это сила действенная, можно даже сказать, что взрывающаяся, хотя вот это значение, динамит, это более позднее значение. Но все же это сила действенная. Мы порой сегодня начинаем жаловаться на свою якобы существующую слабость. Нам кажется, что нам чего-то не хватает. Нам кажется, что мы чего-то недополучили. А вот апостол Павел говорит о том, что мы получили Божью силу. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Мы называем себя слабыми. Может быть, здесь и проблема. Мы думаем о себе. То есть мы сами кажемся себе слабыми. Мы зациклены на себе, потому и воспринимаем себя слабыми. А дело-то не в нас. Дело в том, что в нас живет Божья сила. Что в нас действует сам Господь. И вот этой силой мы читаем, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что это ровно та же сила. Мы приходим к разговору о том, что Бог Отец воскресил Иисуса, вознес Иисуса, посадил Его одесную по правую сторону от Себя, той же силой, внимание, той же силой, которая сегодня живет в нас. Если мы начинаем настаивать на своей слабости, то это далеко не всегда смирение. Иногда это, напротив, гордыня. Нам кажется, что мы все делаем, что мы все решаем. Мы забываем о Божьей силе и рассуждаем при этом о всяких других делах, о программах, о методиках, о подходах, о способах и так далее, но только не о силе Божьей. Но Павел-то говорит о том, что эта сила будет работать и будет действовать в нас, и все будет подчинено этой силе. Все будет подчинено Богу, который эту силу проявляет. Я перечитаю еще раз 20 стих и пойду дальше, буду читать следующие стихи. «Которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых, и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви». Главенство Иисуса Христа. Знаете, вот я сейчас здесь сижу, и я шевелю пальцем на левой ноге. Почему я стал шевелить пальцем на левой ноге? Да потому что голова подала такой импульс. Я решил шевельнуть пальцем. Палец не зашевелился сам по себе. Он получил импульс к этому. Вот церковь получает импульс действовать так, как угодно Богу, когда она связана со Христом. Сегодня при всей нашей современной свободе есть немало не только единичных верующих, но и целых общин, поместных общин, которые потеряли эту связь со Христом. И знаете, как церковь может потерять связь с главой? Люди собираются, и руководители церкви, и простые члены церкви в данном случае собираются и говорят: «А мы не знаем, что делать. Мы не знаем, как себя вести. Мы не знаем, каким пальцем шевелить и шевелить ли вообще». Знаете, что все это означает? То, что церковь или община потеряла связь с главой. Она как будто с оторванной головой оказалась. Христос — наш глава. И для каждого из нас лично, и для каждой общины, и для всей церкви вместе. И если Он хочет, чтобы мы двигались, а мы-то соединены с Ним, то мы будем двигаться, мы будем идти вперед. И тогда все закольцуется. Знаете, каким образом закольцуется? А вот начало молитвы. О чем молится апостол Павел и почему он об этом молится? «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Церковь связана со Христом, значит, есть вера во Христа, значит, есть любовь ко всем святым, значит, будет движение вперед. Значит, церковь будет развиваться. И развиваясь, вырастая, проповедовать она будет не себя. Проповедовать она будет Иисуса Христа. Просвещаясь в Нем, укрепляясь в Нем. И вот тогда на молитву апостола Павла совершенно реально будет ответ. Не только в Эфесской церкви, но и в наших сегодняшних общинах. Продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.